Я сказал эту проповедь, на самом деле, 5 лет назад. Некоторые проповеди из послания к римлянам не записались. И по решению такого нашего пасторского совета, братья сказали, ты должен их перепроповедовать. И сегодня будет такая первая проповедь, перепроповеданная. Понятно, что дважды войти в одну и ту же воду не получится, даже имея один и тот же текст. Принципы будут такие же, некоторое применение, возможно, будет чуть шире. Поэтому те, которые слышали ее 5 лет назад, я за вас рад, потому что когда я проповедовал ее, она мне началась с тем, что через некоторое время будет 65-летие Великой Победы. Да, тогда было 65, а сейчас будет уже 70 лет. Да, представляете, как время-то летит уже быстро. Да, совсем скоро мы будем отмечать такой особый праздник в нашей стране, победы над немецко-фашистскими захватчиками. Это значимый юбилей, и в этот день мы будем воздавать должную честь и тем, кто принял непосредственное участие в этой великой победе, нашим ветеранам, труженикам тыла. В основе идеологии фашизма лежала идея превосходства одной нации над другой. Поэтому ее адепты легко несли смерть другим народам, другим нациям, другим этносам, еще даже убеждая в себя и в том, что они несут некое просвещение, они даже благодетели. Это была идеология смерти. Когда я ходил некоторое время назад, несколько лет назад, по музею Холокоста в Берлине, то, конечно, читая письма, смотря на фотографии, мое сердце просто ужасалось реальности, греховности и жестокости человеческого сердца. Но еще страшнее становится того, что это было каких-то 70 лет назад здесь, в сердце просвещенной Европе, Европы, в которой так много было выдающихся ученых, философов, общественных деятелей, в той Европе, где, казалось бы, родился гуманизм. Когда сегодня проходит парад Победы, когда люди радуются со слезами на глазах, вспоминая погибших, известных и неизвестных героев, когда проходит эта мощная техника и огромное количество военных по Красной площади, то мне почему-то хочется молиться о том, чтобы время, когда перекуют мечи на оралы, наступило побыстрее. Мне хочется молиться о том, чтобы наступил этот долгожданный мир во всем мире. Первопричина всех этих трагедий человечества – всех этих историй скорби и отчаяния, насилия, ужасов и несчастий является грех. Является грех. Сколько существует наш мир, наша цивилизация, начиная с грехопадения наших прародителей Адама и Евы, человечество бьется, сражается в этой непрекращающейся войне со грехом и всегда неизменно проигрывает ему. Это самый заметный враг человечества и христианина в частности. Люди сражаются с грехом и терпят поражение вновь и вновь. Некоторые даже говорят, нет смысла бороться, все равно проиграю. Не правда ли? Возможно, и вы задумывались над этим вопросом, что делать с моими греховными злыми наклонностями? Что сделать грехом моей жизни? Почему он снова приходит ко мне? Почему я снова терплю поражение? Я скажу даже больше. Многие не задумываются о том, что они проигрывают, потому что они постоянно живут в грехе. Греховный образ жизни стал для них и является для них естественным, обычным образом жизни. Они скорее смущаются, что замечают этот образ жизни, а не от того, что он просто есть. Итак, все религии мира на самом деле стараются предложить механизм, как можно преодолеть грех, как можно победить грех, может быть, даже переопределить грех, что такое грех, так, чтобы человек как бы не был грешником. Потому что, с одной стороны, люди отрицают грех, с другой стороны, они признаются в том, что они поступают неправильно. Поэтому они пытаются переопределить мораль или ее просто спрятать как-то. Это реальность. Апостол же Павел в этом
Не работает, да? Работает? Супер, спасибо. Апостол же Павел, мне чуть сложнее говорить в этот микрофон почему-то. Он предлагает в этом тексте, который мы сейчас с вами будем читать, нечто невероятное, неведомое, то, что никогда не имело места быть в истории человечества. Он говорит о том, что можно победить грех. Победить грех окончательно и бесповоротно. Скажу также для всех верующих людей, кто продолжает сражаться с грехом своей жизни, запинающим грехом. Победа не только возможна, она на самом деле обязательна. И она возможна в жизни настоящего верующего. Итак, начнем с вами наше изучение на такой вопрос, как победить грех в своей жизни. Мы благодарим Бога за Его Слово, поэтому давайте мы встанем, прочитаем Божий текст из послания к Римлянам, глава 6. Римлянам, глава 6. Мы с вами будем читать первые 11 стихов. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греха. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим. Присаживаемся, друзья, и будем работать с этим текстом. Немного, конечно, трудно, скажу вам, проповедовать на текст, который является частью логической цепочки и которое уже было так давно произнесено. Но все же мы с вами будем работать. Итак, первый пункт. На самом начале апостол Павел показывает нам бесплодность всяческих попыток человека победить самостоятельно грех своей жизни. Это первые два стиха. Смотрите, он говорит, да, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, что ложь из благодати и так далее. Но на самом деле, чтобы нам понять сразу эти первые два стиха, нам нужно немного назад отойти, в пятую главу, там, где апостол Павел уже начал рассуждать с людьми о неспособности человека победить свой грех. И он заканчивает пятую главу невероятным утверждением. Смотрите, стих 20. «Закон, то есть закон Моисея, же пришел после, и таким образом умножились преступления, или умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Это на самом деле невероятное утверждение, потому что если мы его прочитаем сейчас с таким простым языком, для нас более понятным, это то, что чем больше грех, тем больше благодать. Чем ужаснее грешник, тем больше Бог дает своей благодати прощения. Ну, так здесь написано в этом тексте. И я думаю, что мы с вами, здесь находящиеся в церкви достаточно долго, мы это видим с вами почти каждое воскресенье, когда человек рассказывает свидетельство о своем обращении к Богу. Человек рассказывает о том, насколько он был падшим грешником, и мы, слушая его, задаемся вопросом, как Бог вообще мог его простить. А потом, чем дольше мы живем в церкви, тем больше мы начинаем понимать, уже не просто как Бог мог простить его, мы начинаем говорить сами себе, как Бог мог простить меня. Как Бог простил меня на самом деле. Потому что чем больше я читаю Писание, чем больше вникаю в Божью истину, тем больше я вижу свою греховность, погибшесть, ничтожность, непригодность для Бога, тем больше я восхищаюсь Его благодатью ко мне, который простил меня. Именно об этом говорит здесь Павел. Чем больше грех, тем больше благодати. Но религиозные люди, которые пытаются спасти себя сами, что абсолютно невозможно, которые пытаются поднять свою гордость, проповедуя свои усилия и заслуги, Они прочитали этот текст, они прочитали слово Павла о благодати Божией совсем по-другому. Они увидели, что апостол Павел уже не только призывает к антиномизму, то есть отсутствие закона, не нужен никакой закон, живи как знаешь. Они прочитали это слово, как будто бы Павел учит людей, что нужно грешить как можно больше, чтобы в твоей жизни было больше Божьего прощения и Божьей милости. Другими словами, хочешь больше Божьей благодати, хочешь больше Божьего прощения, хочешь больше милости Божьей, тебе нужно грешить, тебе нужно жить в грехе. Нет греха, нет Божьей благодати. В сущности, так они прочитали это слово. Причем даже больше, надо сказать, оппоненты апостола Павла, эти законники, находящиеся в Риме, они считали, что только единственный инструмент есть для победы над грехом – это закон Моисея. И они считали, что язычники в принципе не могут быть благочестивыми людьми, потому что мало того, что они не евреи, так у них еще нет закона, они не знают, у них нет Божьей помощи, и Божьего желания им помогать нет в принципе никакого, поэтому они по-любому будут аморальными людьми. Но если предлагать это еврею, в конце концов, то это ненормально, потому что только своими усилиями можно стать святым. Поэтому слова апостола Павла вызывали в них антагонизм, абсолютный антагонизм. Апостол же, наш брат Павел, с самого начала этого послания постоянно доказывает простую истину. Он начинает ее развивать с самой первой главы. Единственный путь примирения с Богом, прощения своих грехов и оправдания – это благодать Божия, это бесплатный Божий дар, который не от нас, чтобы никто не хвалился. Большинство религий в мире, на самом деле, построены по простому принципу. Принципу самосовершенствования, принципу достижения более высокого нравственного уровня своими силами, улучшения своего характера, своих привычек, своего поведения, личностного просветления и просвещения. И таким образом, или тем самым, человек как бы становится достоин того, чтобы либо Бог его поднял выше на новый уровень, либо Бог его как-то облагодетельствовал, что-то ему дал. Но одним словом, это мои усилия, мои заслуги, моя работа. То есть по причине моей личной святости, праведности, личного там самосовершенствования, просветления или достижений, как бы я себя преобразовываю, и Бог меня куда-то, если я верю в Бога, двигает, если я не верю в Бога, может быть, я там, не знаю, буддист, например, там, или кто-то еще, я просто просветляюсь, поднимаюсь на новый уровень, там вот у нас соседи сейчас в реинкарнацию верят, я рад тому, что сегодня будет хорошее благовестие у всех, кому нет, не хватает неверующих, может быть, людей, не знающих, после собрания у нас полный зал, соседний, где мы собираемся, там хорошая площадка для общения есть с людьми. Но одним словом, как бы меня куда-то подвигают дальше. Или я продвигаюсь. Но суть в том, что я продвигаюсь сам за свои заслуги. Это на самом деле очень сильно помогает религиозным лидерам спекулировать на ложной мотивации. Вся религия, на самом деле, она построена, по сути, на двух простых мотивациях. Первая мотивация – мотивация страха. Если я не буду что-то делать, меня дадут по голове, меня накажут, мне как-то там испортят мою карьеру, жизнь, семью, там что-то еще. Люди не понимают, на самом деле, то, что они давно уже испорчены, и они уже испортили все, что только можно. С самого рождения мы рождаемся грешниками, мы грешники по рождению, мы грешники по выбору. Мы грешим, потому что мы родились уже грешниками. Это первая мотивация, мотивация страха. И потом люди, одевая какую-то маску, может быть, маску благочестия, маску поведение, что вроде как бы они нормальные, такие вроде хорошие, на самом деле это просто большое лицемерие, потому что либо в глубине души они знают, либо они скрывают, но они на самом деле грешники. Вторая мотивация, которую используют эти религиозные лидеры, причем не обязательно только религиозные, это может быть на самом деле и механизм, работающий и в коммерческой сфере, и в общественной сфере, и в политической сфере, это мотивация, построенная на гордыне, на эгоизме. То есть я чего-то добился, я лучше, чем другой. В системе определенных стандартов я лучше, чем другой. Я сравниваю себя с другим, и я радуюсь, и это как бы меня вдохновляет, поднимает меня как бы в моих глазах, моя самооценка там, как ракета летит выше, и я как бы готов даже в этой системе религиозной функционировать, потому что на самом деле она не меняет меня никак, она только мою гордость укрепляет. Две системы мотивации основных. Страх и гордыня. Страх и гордыня. Хотя и даже за самим тем же страхом, чтобы они раскрыли мою подлинную сущность, скрывается тоже моя гордыня. Современная психология чуть-чуть дальше пошла, чем религиозный мир. Она предложила вообще сказать, что да нет такого греха как такового. Мы все добрые люди. Если что-то я делаю, может быть, не так, как нужно, это либо общество неправильно понимает, либо просто это виноваты мои гены, виноваты мое воспитание, мои родители, виновата обстановка, погода, природа. Одним словом, все кругом во всем виноваты или все вокруг меня виноваты, я не виноват, в принципе, потому что я нормальный, добрый человек, просто такие вот обстоятельства. Я теплый, хороший, пушистый и так далее. Либо гены, либо окружающий мир и люди. Это, в принципе, мы очень ярко видим сегодня в некоторых сообществах мира, связанных с тем же гомосексуализмом, да, на подходе, я думаю, что педофилия. Я недавно прочитал статью ужасную, где, в принципе, доктор биологических наук заявляет о том, что педофилы, это на самом деле просто у них есть склонность, они рождены такими. Это просто определенная зависимость, с которой нужно научиться жить и так далее. Это реальность. Ну, апостол Павел здесь говорит правду нам. И то, что его религиозные апологеты или оппоненты борются с ним, связано с тем, что они построили свою религиозную систему, не Божию систему. И вот в этой религиозной системе благодать и прощение незаслуженные. Они просто не вписываются в эту орбиту. Они разрушают всю религиозную систему, систему заслуг человеческих. И поэтому для них слова апостола Павла – это просто был огромнейший вызов, это просто огромнейший конфликт, это то, что не просто подрывает, а разрушает полностью эту систему человеческих усилий, построенных на законе, для того, чтобы оказаться правильными перед Богом. Они читали, что он не просто даже побуждает к греху, он еще и разрушает то, что они учат и чему они учат. Он, по сути, как бы делает людей расслабленными, аморальными, побуждает их к беззаконию. Кажется, странная эта логика, но на самом деле вот эта религиозная логика, которая была рождена неверным истолкованием слов апостола Павла, она не чужда нашему российскому обществу. Не так давно я читал воспоминания одной фрейлины при императорском дворе. И она упоминает Григория Распутина. Я думаю, что такой исторический персонаж нам всем хорошо известен. Реальный человек. Ему принадлежит известная фраза «Не согрешишь, не покаешься». Распутин не говорит о том и не говорил о том, что каяться не нужно. Он говорит, что грех не страшен, а только согрешая, я могу познать Божию милость и познать самого себя. Логика очень простая. Чтобы покаяться по-настоящему, нужно по-настоящему согрешить. Кстати, наш российский первый император Петр I, он также жил такой же логикой. Историки рассказывают, что он мог кутить до самой поздней ночи, а потом с самого раннего утра бить поклоны вплоть до разбития себе лба в церкви, каясь за свои грехи, которые он совершил только что несколько часов назад. То есть логика проста. Я нагрешил, теперь у меня есть объем, за что покаяться, и я теперь начинаю каяться. И чем больше я грешу, тем лучше у меня покаяние. Вот я читаю цитату из беседы этой баронессы Жуковской с Распутиным. «Грех на то и дан, чтобы раскаяться, а покаяние – душе радость, телу сила». Понимаешь? Грех понимать надо, а грех – самое в жизни главное. «Почему главное?» – переспросила я, недоумевая. Распутин прищурился. «Хочешь знать, как грех Хошь знать, так грех только тому, кто его ищет. А если сквозь него идти и мысли у Бога держать, нет тебе ни в чем греха, понимаешь? А без греха жизни нет, потому покаяния нет. А покаяния нет, радости нет. Друзья, эту логику я встречаю повсеместно. Постоянно встречаю. И даже не только в религиозных кругах, даже я встречаю и в кругах там, где верующие люди находятся. Ну, конечно, встречаю такую логику не только среди, может быть, исторических церквях. Я также в первобаптистской мире однажды встретил такую логику, но она не только однажды, она часто мне встречалась. Среди особенно детей верующих родителей. Почему мы молимся за детей, чтобы Бог дал им возрождение? Они выросли в христианских семье, они вроде ничего такого страшного не сделали. Не все могут похвастаться такой биографией, как сегодня нам рассказывал наш брат. И они думают, вот сегодня выходит на покаяние, а мне вроде каяться в не в чем. Ну хоть что-нибудь согрешу бы, хотя бы что-то было, за что пойти покаяться. И вот что-нибудь выбирают там, у них много разных опшенов, вариантов, как согрешить, и вот они выбирают, чтобы было не самое страшное, но все же было как бы больно, что виноват. И потом каются. Тоже такая игра на самом деле. Почему так важно объяснять, что такое покаяние на самом деле? И как Бог работает в нашей жизни. Но даже больше, здесь есть еще парочку актуальностей, почему нам этот текст очень важен. Потому что на самом деле существует обвинение в адрес христиан, которые сегодня смело заявляют, Бог простил все мои грехи. Я иду на небо. Я абсолютно уверен в том, что Бог принял меня и примет меня потом в небесах. Некоторые говорят, как можно быть таким самоуверенным? Как можно быть таким убежденным, то, что Бог простил тебе все твои грехи? Как можно знать точно, что ты принят им? Это актуальное слово сегодня. Апостол Павел отвечает на него здесь. Более того, еще одна актуальность связана с тем, что некоторые верующие сдаются. Они кажутся, что уверовали в свое время во Христа. Но потом в их жизнь пришел какой-то грех, запинающий их грех. И они сдались бороться с ним. Они сдались и предались этому греху. Просто как то, что у них есть в жизни. Итак, заметьте, здесь, в этом тексте, мы видим, и теперь начинаем более глубже копать в этот текст. В первом стихе мы видим три обвинения в адрес Павла. Во-первых, ему говорят, что он учит, что чем больше грешишь, тем больше получаешь благодать, то есть прощение. Смотрите, вторая часть стиха первого. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? То есть, если я в грехе, то благодать умножается. Вторая претензия заключается в том, что если я считаю, что я принят уже Христом, то можно грешить и не переживать. Я же уже принят. Причем они так и говорят, оппоненты, оставаться ли нам в грехе? То есть они не говорят о двух-трех грешках, они говорят о таком греховном образе жизни. Такое очень простое и заманчивое предложение. Я принят, прощен Богом, но я могу, ну теперь я могу жить как хочу, раз я уже Богом принят, то есть печать поставлена, все уже уверено, определено. Это чем-то напоминает, знаете, период средневековой продажи индульгенций. Купил индульгенцию, и все, живи как хочешь, просто на здоровье, загляденье настоящее. Но такое обвинение можно услышать и сегодня, на самом деле. Недавно даже я услышал обвинение в адрес нашей общины, что наша община растет, потому что к нам приходит большое количество несерьезных людей, которые не хотят жить благочестиво, потому что мы просто их убеждаем, что Бог их любит и принял. Я бы хотел с такими познакомиться. По собранию можете подойти, если есть. И третье обвинение, которое говорит апостол Павел, которое говорят апостолу Павлу на его слово, это то, что люди могут жить греховной жизнью уже не только ради благодати Божией, а потому что они это делают ради Божьей славы. Потому что греша как можно больше, и будучи же принятым Богом, они как бы говорят, Господи, проявляй свою милость ко мне и любовь. И Бог проявляет свою милость и любовь, и тем самым слава Богу идет, потому что открывается красота Божьей благодати и милости. Одним словом, они грешат в грехе ради славы Божьей. Вот эти вполне логичные и в то же самое время ненормальные рассуждения религиозного человека возникают в сердце человека, который не знает Христа и не понимает Христа, и не познал его благодати, и не понимает его благодати. Но на самом деле религиозные люди легко рождают такие системы, потому что они живут в своих неверных парадигмах, парадигмах зарабатывания спасения. И апостол Павел в 2 стихе отвечает на это утверждение, на эти заявления. Он говорит: «Никак!» Причем в оригинальном греческом тексте он использует такую конструкцию, чтобы показать, что это абсолютно невозможно. Эта конструкция подчеркивает полное, абсолютно полное отрицание. Буквально он говорит: абсолютно невозможно, о таком даже думать нельзя. И дальше он добавляет: почему об этом думать нельзя? Мы умерли для греха. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Эта фраза ключевая, друзья. Мы умерли для греха. Но чтобы нам понять ее лучше, нам нужно сначала понять, что она не означает. Скажите, пожалуйста, есть ли в нашем собрании те, которые уверовали всем сердцем, которые приняли святое водное крещение и после этого ни разу не согрешили? Поднимите руку. Вроде святое собрание, а руку никто не поднимает. Итак, первое, что эта фраза не означает, что верующий человек стал абсолютно безгрешным и что он теперь не может совершить никакого греха. Эта фраза «мы умерли для греха» этого не означает. Второе, эта фраза не означает, что мы полностью лишены присутствия и влияния в греха в нашей жизни. Я уверен, что сегодня в нашем собрании есть тот человек, которому нужно покаяться за свой грех. Я уверен, что сегодня в нашем собрании есть тот человек, который искушается согрешить и уже даже принял решение согрешить. Надо покаяться и не творить такое зло. И в-третьих, эта фраза не означает, что нам надо полностью умереть для греха. Потому что эта фраза, почитайте, как она написана, «мы умерли». Не написано «вам нужно умереть» или «умирайте», написано, что мы уже умерли для греха. Почему я, особенно третий такой аспект, подчеркиваю, чего она не означает? Потому что, на самом деле, друзья, в христианском мире есть одна неверная логика, которую в сущности в свое время, ну, родоначальником, или лучше сказать, тем, который дал основание для этого, являлся хороший брат наш, Джон Уэсли, такой известный проповедник, основатель методистской церкви. Он был предтечей так называемого движения святости. Апологеты этого учения говорили о том, что каждый христианин, абсолютно каждый христианин должен испытать в своей жизни два действия Божьей благодати. Первое действие – это спасение, возрождение. Когда человек кается, верует, принимает Христа как Господа и Спасителя, и он получает спасение Божие. Но это не все. Второе благословение или второе проявление Божьей благодати в его жизни, связанное или действие Божьей благодати в его жизни, называется христианским таким полным освящением. То есть, когда в его жизни нету больше никакого греха, он становится абсолютно человеком, который не грешит. Он обладает такой властью и силой, такой вот таким вот духовным проникновением, что он больше не грешит. Бог убивает в нем там грех, внутренние наклонности. То есть, живущий внутри него природу греха Бог убивает, и он становится свободен. Поэтому некоторые люди уезжали в горы поститься часами и днями, изнывали себя там, изнуряли себя, так, чтобы испытать это второе просвещение, второе благословение. Так, чтобы жить победоносной, святой, практически безгрешной жизнью. Но апостол Павел говорит здесь: вы умерли для греха. Он не говорит о том, что нам нужно умереть. Он говорит, что мы уже умерли. Более того, история христианства, особенно монашество в христианстве, говорит, что идея о безгрешной жизни на земле человеком абсолютно является фантазией и иллюзией. Здесь, на земле, мы не можем уничтожить нашу греховную природу. На земле был только один безгрешный человек, это Господь Иисус. Если мы можем каким-либо образом сами себя сделать абсолютно безгрешными, то нам практически Христос и не нужен. Что же это значит, мы умерли для греха? Это означает то, что греховный образ жизни не является для нас более вариантом. Для нас, ставших христианами, для тех, кто соединен со Христом, мы уже же не живем в Адаме, мы живем уже во Христе. Смерть означает отсоединение или отделение. Когда мы стали верующими, то милостью Божией, Его благодатью, на самом деле, мы стали таковыми, то наша прежняя жизнь, жизнь греха, жизнь эгоизма, себелюбия, самоудовлетворения, самоправедности, самомнения, гедонизма, эта жизнь умерла. Мы умерли для такой жизни. Это более не тот образ жизни, который нам приятен и желателен нам. Мы все еще можем согрешать, но мы раскаиваемся, потому что мы хотим уже жить другой, новой жизнью во Христе, а не той прежней жизнью, которая была раньше. Потому что Бог открыл нам реальность, какие мы есть, какие мы были, как Он нас видел, кто мы есть. Он показал всю греховность и родил в нас нового человека. И поэтому мы уже не хотим жить той прежней жизнью. Недаром Псалом говорит: «Любящие Господа, ненавидьте зло». Нам неприятна уже греховная жизнь. Она может нас увлечь в чем-то, мы согрешить можем, но мы хотим вернуться, потому что наш Дух Святой, Божий Дух в нас, который находится, наш новый человек уже не желает так жить на самом деле. Мы отсоединились от греха, от власти греха в своей жизни, и соединились со Христом, Его благодатью и милостью. Поэтому наша повседневная жизнь отражает это соединение. Это происходит в момент нашего настоящего обращения, веры, покаяния, когда мы приходим к Богу, как нашему Спасителю и Господу. В детстве я каждое лето уезжал практически к своим дедушке и бабушке в город, где я родился. Они жили на окраине города или в одной такой части, по сути, деревне. И интересно было наблюдать, что у них там были соседи одни, такие, знаете, вредненькие люди, много мусорили, творили зла. А потом этот дом купили другие хозяева, другая семья. Я помню, как в одно лето я приехал и удивился, насколько преобразился дом и двор соседей. Сразу видно, другие люди. Порядок, чистота, аккуратность. Понимаете, когда в нашу жизнь приходит Божья благодать, когда в нашу жизнь приходит Дух Святой, то Он меняет нашу жизнь так, что наша жизнь становится другой. Она меняется, на самом деле, даже внешне меняется. Меняется наша внутренность и меняется внешнее проявление. Настоящий христианин меняется, это реальность. Кто-то спросит, а как же смотреть на человека, который говорит, что он христианин, но жизнь его принципиально не меняется? Мой ответ простой. Он неверующий человек еще. Он невозрожденный человек. Всякий рожденный человек Духом Святым, его меняется внутренний мир и меняется внешняя его тоже жизнь. Она меняется не потому, что пытается скрыть свои грехи. Она меняется потому, что он изнутри изменился. И внешнее поведение его также меняется. Апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». А тот текст, который мы читали с вами из 1 Коринфянам, глава 6, стих 9, 11. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ну, не малаки или садомиты, не мужеловники или гомосексуалисты, не воры, не лихаимцы, не пьяницы, не злоречивые, не хищники Царство Божие не наследуют». И дальше он добавляет, стих 11, «И такими были некоторые из вас». И что же он говорит? «Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Итак, христианин меняется. Реально меняется, и перемена эта будет заметна окружающим людям. Понимаете, с самого рождения наш разум помрачен, наше сердце испорчено, наши эмоции повреждены, и это все последствия грехопадения. Но когда в нашу жизнь приходит Дух Божий, и Он поселяется в нас, тогда Бог начинает менять нас изнутри, а Он обновляет наш разум, Он очищает наше сердце, освещает наши чувства. Хотя верующий все еще остается в неискупленном физическом теле, его внутренний мир меняется. Он становится свободен от рабства греха. И он уже не может жить в грехе как нечто нормальным и обычным. Он хочет с этого вырваться, он как птица в клетке, если он согрешит. Он хочет освободиться, он хочет вернуться к той новой жизни, которую Бог дал, потому что грех над ним уже не властен. У него появилось желание и сила, чтобы побеждать грех. Это настоящее чудо, друзья. Мы вдруг неожиданно начинаем ненавидеть все греховное. Вспомните свое обращение. Когда вы жили до обращения, вам греховное нравилось. Вы даже не думали, что это греховное. Вам это было обычно, на самом деле. Для человека невозрожденного грешить – это норма. Еще раз подчеркну, он может не пытаться не согрешить только потому, что его откроют или уловят, и его изъят его совестью или его характер. На самом деле для него грешить – это естественно. Но когда вы уверовали, то вдруг неожиданно произошло большое чудо. Вам уже еще были попытки, как бы потуги какие-то внутренние от греховной плоти грешить, но почему-то у вас появилось желание не грешить. У вас появилась вдруг сила, чтобы сказать даже нет этому. Вы вдруг стали ненавидеть то, что было раньше обычно и привычно. Это большое чудо. То, что привлекательно было раньше, сегодня или сейчас утратило свою привлекательность. И когда оно пытается нас снова поработить, нам не особо хочется это порабощение иметь в своей жизни. Поэтому, когда мы согрешаем, мы каемся. Каемся, чтобы снова жить в свободе, свободе от греха и рабства нашей греховной плоти. Раньше в нашей жизни правил грех, теперь царствует благодать. И за это, конечно, слава Христу Иисусу. Мы желаем быть другими, не такими, как были прежде. Мы не боремся за свои права, греховные наклонности. Мы теперь боремся против них, на самом деле. Наша прежняя жизнь с ее страстями, похотями, амбициями, планами, стремлениями была распята, то есть умерла. Она не могла породить ничего подлинно духовного. Поэтому Бог и рождает нас заново. Мне хочется один текст показать сейчас, прежде чем я двинусь дальше. Откройте, пожалуйста, третью главу, третий стих Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, третья глава, третий стих. Иисус сказал Никодиму в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Вот этот перевод наш чуть-чуть не до конца, может быть, ярко показывает идею, которая здесь написана. Обычный читатель, когда он смотрит этот текст, он понимает так: вот он я, иду по жизни, и происходит мое рождение свыше. То есть я как бы обновился, восстановился, как бы и поменялся. То есть вот он я был, и вот я теперь как бы обновленный другой. Особенно это очень ярко видно, когда человек вел какой-нибудь, может быть, асоциальный образ жизни, такой, знаете, ярко-аморальный образ жизни, и вот он перестал, не знаю, хорошим семьянином, там, добрым работником, перестал колоться там или пить, и вот он такой нормальный как бы человек. И знаете, это очень не цельная, а иногда даже очень опасная логика. Потому что вот эта фраза «родиться свыше» буквально означает, что Бог должен с неба вас родить заново. Не просто взять вас существующего и как бы переделать, подлатать дыры, как бы склеить какие-то, может быть, неказистости в вашей жизни, а буквально родить нового человека. Буквально родить нового человека. Бог не занимается реформацией или просвещением или тренингом старого человека. Мы умерли для греха. Он берет и рождает нового человека, сотворенного по образу уже Божьей благодати. Нового человека. Это очень важно, друзья. Буквально текст можно привести. Должно вам родиться заново. А так Никодим и понял. Неужели нужно снова войти в утробу к матери, чтобы родиться? Он правильно понял, что нужно не трансформировать, не преобразовывать того, кто есть, существующего, а нужно как бы заново появиться, заново родиться. И Бог это делает, Он рождает нас заново. Большинство религий построены на том, чтобы как бы трансформировать существующего человека, как бы ослабить воздействие греховной сущности его на него самого. То Библия говорит нам, что единственный путь победы над грехом – это не бороться со своим старым человеком, а нужно родиться от Бога новым человеком. Нашу старую природу греховную бесполезно улучшать, бесполезно чему-либо учить, сдерживать или как-то скрывать. Потому что такой человек все равно останется рабом греха. И апостол Павел предлагает неожиданный революционный подход, единственный подход. Не надо бороться с этим человеком. Надо похоронить его. Отсоединиться от греха и соединиться со Христом. Это будет другая совсем жизнь. И вот следующие стихи нам объясняют, что это за жизнь и как это происходит. Читаем следующий стих, 3 и 4. Он показывает нам источник победы. Нужно соединиться с победителем. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Здесь апостол Павел использует хорошо известный всем верующим людям символ, образ, картину. Он говорит о водном крещении. Но на самом деле этот текст не говорит о водном крещении. Этот текст использует эту картину, разговор идет не о водном крещении, а о том, что оно символизирует. А символизирует оно духовное крещение, рождение свыше, рождение от Бога, рождение Богом, которое Бог делает, а не мы. Некоторые, конечно, полагают, что здесь апостол Павел говорит о водном крещении как о средстве спасения. Почитайте, смотрите. Неужели не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так далее. Но это не может такого быть, потому что апостол Павел уже целых 5 глав посвящает тому, чтобы убедить своих читателей, что спасение только через веру во Христа, не через наши дела, никак. Поэтому здесь речь идет о духовном крещении, о том, что символизирует водное крещение. Ведь водное крещение на самом деле является внешним проявлением или внешним заявлением того, что Бог уже сделал внутри нас. Как Бог преобразил нас, как Бог возродил нас, как Бог спас нас, как Бог соединил нас с собою. И поэтому мы крестимся. И поэтому первые века крестились полным погружением, символизируя, что реально вот жизнь закончилась старая, началась новая, абсолютно другая. Меня похоронили, и то, что я восстал, и с тем другой человек, все, что было раньше, прежде, его все нету, это все прошло. Это все было как мираж на самом деле. Оно закончилось. Теперь я живу другой совсем жизнью. Слава Богу за то, что я живу другой жизнью. И поэтому, потому что еще в первые века, особенно потому что первое время преимущественно верующие были из иудеев, то крещение и покаяние шли прям рука об руку. Не было расстояния между ними, поэтому не придавали мистического значения крещению. Сегодня уже начинаю придавать и считать, что крещение кого-то спасает или возрождает, но это нет никакого библейского основания на самом деле. Итак, продолжим пояснять. Мы родились на земле с вами. Когда мы родились, то с самого рождения мы были в Адаме, в наших прародителях. Мы наследовали его вину за грех, потому что он согрешил, мы в нем согрешили, там, в Эдемском саду. И мы наследовали его последствия греха, греховную природу. Мы все родились грешниками. Родители, у которых есть дети, хорошо понимают, что их дети рождаются грешниками. Их, конечно, можно одеть как ангелов, их можно кормить как царей, но они все равно грешники. Они просто ведут себя все равно по-греховному, потому что они родились уже грешниками. Кто скажет, они не такие страшные грешники. Да, они еще не такие опытные грешники, как ты. Поживут с тобой и научатся греху. Но они родились уже с природой грешника. Они грешники по рождению, а потом станут грешники по выбору. И при твоем участии, к сожалению. Адам согрешил, и поэтому все люди стали способны грешить. Они грешат, и можно с этим спорить, но суть в том, что если бы не было бы греха, то люди бы не умирали. Смерть – последствия греха. Апостол Павел говорит здесь, что на самом деле верующие люди теперь не в Адаме. Они через веру Божьей благодатью, они во Христе. Они соединены со Христом. Они крестились во Христа. И то, что было раньше, для них справедливо, когда они были соединены с Адамом, и они брали от Адама, теперь такая же система действует в отношении Христа. То, что справедливо в отношении Христа, теперь справедливо в отношении и верующих людей. Христос умер, и мы умерли вместе с Ним. Он был погребен, и мы погребены вместе с Ним. Он восстал из мертвых, и мы воскресли вместе с Ним. То, что истинно для Христа, теперь также истинно для нас, потому что мы соединены с Ним крещением Духа Святого. Мы с Ним вместе. И водное крещение показывает это очень ярким, наглядным образом. Возрождение не бывает через крещение, но настоящее крещение возможно только для настоящего верующего человека. Посмотрите, как апостол Павел говорит, стих 4. «Итак мы погребли с Ним крещением смерть». Вот наша прежняя жизнь там. «Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Буквально новой жизни. Христос прожил свою жизнь совершенную. 2000 лет назад зашел на Голгофу, и там в сердце Его были мы. Это Он сделал ради нас. Так что теперь мы соединились с Ним уже в воскресении Его жизни, так, чтобы мы могли жить другой жизнью. Мы погреблись вместе с Ним нашей прежней жизнью, так, чтобы жить совершенно новой жизнью. Теперь жизнь Адама на нас не распространяется в такой власти, как жизнь Христа, которая наша. Потому что мы от Адама отсоединились и присоединились ко Христу. Это какая-то фантастика на самом деле, когда ты читаешь это. Но это реальность. Наши дети, которые рождаются верующих людей, соединены с Адамом. Верующие же родители соединены со Христом. И поэтому их миссия, высокое призвание, наставляя детей, молиться Богу об их возрождении, чтобы они соединились теперь со Христом, как и мы имеем такую благодать. Но как это случилось, как это получилось, как это произошло, и Павел дальше объясняет в последующих стихах, с 5 стиха. Он рассказывает о природе этой победы или о сущности соединения с победителем. Во-первых, он говорит, ибо если мы соединены с ним, это стих 5, подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. Итак, Павел рассказывает про внутренние процессы, которые происходили в этой духовной сфере, в нашей жизни, в процессе нашего возрождения и спасения. И сказано, что мы соединились со Христом. Причем слово «соединились» – оно из лексикона такого, знаете, из области ботаники, привития. Я думаю, что один из самых ярких образов, который известен всем христианам, который использует сам Иисус, это когда он называет себя лозой. Да? «Я лоза, а вы ветви». И идея простая. Мы ветви, которые питаются его соком, для того, чтобы производить те плоды, которые его. Без наличия вот этого питания от Христа не будет духовных плодов. А теперь посмотрим с другой стороны. Раньше мы питались от Адама, мы были соединены с ним. Мы питались от этого древа смерти, древа Адама. И поэтому питались страстями и похотями, гордостью и грехом. Но здесь, в момент нашего возрождения, произошло отсоединение нас от Адама и привитие, соединение, это слово, ко Христу. И мы питаемся теперь его соком. Его жизнью. Жизнь Христова и есть наша жизнь. Это и есть наша пища. Мы больше не имеем отношения к Адаму, кроме того, наверное, что наше физическое тело, которое еще не искуплено, умрет. Наш же дух, он жив и соединен со Христом. И теперь Христос питает нашу жизнь, затрагивая все сферы нашего существования и, на самом деле, преобразовывая нашу повседневную жизнь. Так что же произошло реально в этом процессе? Стих 6 и 7. Во-первых, произошла смерть нашей прежней жизни. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, что упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами грехом». Итак, Иисус был распят, мы распяты вместе с ним. Эту мысль надо запомнить. Эта мысль кажется странной немного, но так говорит Божье Слово, так говорит наш текст, что там, на Голгофе, вместе со Христом была распята наша прежняя жизнь. Тот человек до обращения, который был, который ты был до обращения, был распят 2000 лет назад на Голгофе и там умер на кресте. И вот здесь мне нужно еще раз сделать это пояснение один раз. Уже с другого подхода, с другой стороны. Среди верующих бытует такое неверное представление о спасении. О том, что человек заботился о своей жизни, и вот он приходит к Богу, Бог дает ему второй шанс и склеивает его разбитую жизнь и восстанавливает ее каким-то образом. Если так может показаться, что вот он был такой плохой и стал такой хороший. Друзья, когда мы читаем этот текст, здесь довольно прямо сказано, что новая Богом дарованная жизнь – это не переделанная прежняя жизнь. Наша прежняя жизнь умерла.
Она умерла на самом деле.
Бог не дал мне второй шанс, чтобы я стал лучше. Бог реально родил нового человека. Да, внешне я тот же, мое тело такое же. Я жду этого нового искупленного тела. Да, мой опыт, к сожалению, опыт греховной жизни во мне остался. Греховная природа у меня есть, но у меня есть новый человек, рожденный по Богу во Христе. Другой человек. Тот настоящий я, который по Богу рожден, по Богу ходит. Моя прежняя жизнь закончилась. Поэтому здесь так и написано «ветхий человек». Буквально слово «ветхий» не означает «старый» в плане, знаете, времени, а «ненужный», которого нужно выбросить на самом деле. Мне не нужно хвалиться своей прошлой жизнью. Да если сказать прямо и честно, не было ничего Божьего в моей прошлой жизни до обращения. Была только милость Божия ко мне, грешнику. Но там ничего Бога нужного, Бога полезного, Бога поклоняющегося я не мог создать, потому что был грешником. Поэтому Бог родил мне нового человека. На самом деле, наше послание к Римлянам довольно прямо говорит, какие мы были до нашего обращения, какие мы были в нашей греховной сущности, какие мы были в Адаме. Смотрите, 3 глава, стих 9, мы все были под грехом. 5 глава, стих 6, мы были немощны и нечестивы. 8 стих, мы были грешниками. 10 стих, мы были врагами Богу. Мы были против Него, не поклонялись Ему, не почитали Его, как должно, отвергали Его славу, и даже если говорили о Нем, то использовали Его в своих интересах, или, по крайней мере, пытались использовать в своих интересах. И теперь Бог считает, что наша прежняя жизнь умерла. Ее больше нету. Нет уже этого повстанца, нет уже этого бунтаря. Все, что принадлежало прежней жизни, было распято, значит, умерло. Поэтому и сказано, хвалящийся, хвались Господом. Смерть всегда означает отделение. Мы отделились от Адама, чтобы соединиться с Христом, чтобы быть свободными от власти первородного греха, который мы наследовали от Адама с самого момента нашего зачатия. Причем, обратите внимание, здесь Павел не призывает нас распять этого ветхого человека. Он констатирует факт. Он уже распят. Почему и сказано 2 Коринфянам 5:17, древнее прошло, то есть оно прошло буквально, все его нету. Нет смысла жить прежней жизнью. Она более не нужна никому, она Богу не нужна, уж тем более и тебе. Это слово «ветхий» подчеркивает ярко. У нас может быть ностальгия по прошлому. Я то делал, я то имел, я то видел, я то слышал. Но не предлагается, никто не предлагает нам отречься от нашего прошлого. Нам написано, чтобы мы не жили этим прошлым. Нам надо жить будущим, надо жить Христом. Настоящий верующий не думает и не будет думать, что он был когда-то хороший до своего обращения, что он был такой нормальный до своего обращения, потому что он будет себя видеть погибшим грешником. И для него прошлое, он будет радоваться, что оно прошло. И наступило настоящее, и его ждет невероятное будущее. Сколько бы мы ни пытались переделать себя прошлого, такого повстанца против Бога, это бесполезно. Бог не стал его переделывать. Бог родил нового человека. Цель распятия и смерти нашего ветхого «я» стояла в том, чтобы было упразднено тело греховное. Я вам хочу сказать, апостол Павел, уже 2000 лет прошло, как же трудно тебя читать иногда. Как он здесь так он все выражает, и недаром Петр говорит, в его посланиях есть нечто недоброразумительное. У меня есть несколько вопросов к апостолу Павлу по его тексту. Но что это значит, тело греховное? Казалось бы, уже там ветхий человек был. Это наша прежняя жизнь. И слово «грех» был. Но что оно означает? Почему это важно, чтобы оно было упразднено, дабы нам не быть рабами греху? Здесь апостол Павел говорит о контроле нашей греховной природы над нашим физическим телом и нашей жизнью. Это греховное тело, этот контроль, на самом деле, над нами был упразднен. Причем для того, чтобы показать эту идею, в нашем тексте лучше было перевести бы слово «раб» по-другому. Потому что в оригинальном тексте, смотрите, в конце этого стиха, «дабы нам не быть уже рабами греху». Да? Слово «раб», на самом деле, не стоит в форме существительного, оно стоит в форме глагола. Чтобы нам уже не раболепствовать греху. Буквально тем самым показывая, что грех еще пытается как-то над нами действовать, но Бог сделал свободу, дал нам свободу, чтобы мы уже не были рабами и освободились не своими силами, чтобы не породить в нас законничество и гордыни, самомнение, но Божьей благодатью. Человек не может сам себя распять. Существует тысяча способов, как можно совершить самоубийство. Распятие не в их числе. Поэтому и сказано, что Он распял для того, чтобы мы были свободны. Он это сделал. Мы не могли сами себя родить свыше, не могли сами себя заставить родить. Он это сделал по милости своей, так, чтобы мы стали свободны, чтобы мы получили эту благодать жить другой жизнью. Только Бог мог сделать так, чтобы победить грех. Сам человек абсолютно не способен победить грех. На время, как дать передышку, скрыть, может быть, не понять, но никак не победить. Причем выражение «греховное тело» никак не связано с нашим физическим телом. Апостол Павел ничего не говорит здесь из области, не знаю, гностицизма и не учит какому-то платонизму. Наше тело, да, физическое, все еще не искуплено, подвержено греху, подвержено смерти. Но само по себе оно не греховно. Грех использует, наша греховная природа использует наше тело в своих целях, извращая наши естественные желания, например, превращая бессонницу, не знаю, в лень, голод в жадность, там, сексуальное желание в похоть. Но это не тело сделало, это наша греховная сущность. Тело само, оно не виновато, оно инструмент. И поэтому, когда я говорю о том, что Павел здесь учит платонизму или гностицизму, ну, знаете, да, что платонизм учил, что тело, физическая материя – это плохо, дух – это хорошо. Павел этому не учит на самом деле. Сколько бы ни боролись монахи со своим физическим телом или аскезой, там, со своим физическим телом с помощью аскезы, они никак не могли победить грех, потому что грех не есть физическое тело. Грех – это наша сущность, наша природа, о которой здесь говорит апостол Павел. Грех сидит в нашей человеческой сущности. И мы об этом, конечно, будем говорить подробно в 7 главе послания к Римлянам, но эта проповедь записана, поэтому послушайте ее дома. Я не буду ее говорить. Грех заполнил все существо Адама, его тело, его душу, его дух и влияет на все его существо. Поэтому все потомки Адама грешат, и вся их сущность повреждена грехом. Поэтому как бы ни старался кто-либо из людей вырваться из этой западни, чтобы не грешить, чтобы быть лучше, он не может, абсолютно не может, потому что он раб греха. Он не может победить. Но когда я соединяюсь с Духом Христа, тогда я получаю победу. Я получаю свободу от этого заточения. Понимаете, здесь Павел рисует грех как некого тирана, который господствует над нами, заставляет нас грешить. Это наша греховная сущность. Теперь же грех по причине нашего возрождения стал нам неестественен. Теперь мы не соединены с Адамом. Поэтому теперь мы можем управлять нашим физическим телом, чтобы не грешить. И имеем для этого Божию благодать. Нам дана власть сопротивляться греху и иметь победу над ним. Потому что принципиальная вещь, то, что заставляло нас грешить всегда, соединение с нашей греховной природой, его больше нету. Наш ветхий человек умер. Поэтому и стоит глагол «упразднено», то есть лишено силы. Грех не уничтожен, но он лишен силы нами управлять. Поэтому, если так можно сказать простым словом, мы еще можем согрешить, но мы не обязаны грешить, потому что имеем Божию благодать. Итак, оправдание во Христе, возрождение несет нам не только свободу от наказания за грех, но также несет нам освобождение от порабощения греху. Теперь мы с вами находимся под господством Христа, а не под господством греха. Итак, это первая часть, да, что с вами случилось там внутри. Во-вторых, происходит начало новой жизни. То есть мы освободились от влияния греха, теперь мы начинаем от этого власти греха над нами, который может влиять на нас, но он теперь уже не власти над нами. Теперь же мы начинаем новой жизнью жить. И это стих 8, и 9 и 10. Мы умерли вместе со Христом, чтобы возвратиться к жизни вместе с Ним. Иисус больше не возвращается к греху, больше не умирает, поэтому и мы с вами не должны так поступать и жить. Мы имеем такую благодать. Он пишет, если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, Ибо что он умер, то умер однажды для греха, и что живет, а что живет, то живет для Бога. Кстати, эти слова показывают, что так называемое месса, где Христа снова закалывают за грехи человечества, не имеет никакого основания. Иисус однажды умер и больше не умирает. Итак, друзья, мои дорогие верующие, братья и сестры, нам необходимо принять веру. Как и сказано, то веруем, что и жить будем с Ним. Принять веру, что мы мертвы для греха вместе со Христом, и что Его жизнь теперь в нас. Когда мы решаем не грешить, то мы теперь можем это выполнить, потому что у нас есть сила Христа и Его благодать. Это на самом деле полная противоположность той нашей прежней жизни. Ведь наш ветхий человек, на самом деле, он жил собою, жил в самом себе и жил для самого себя. Первейший признак наличия работы Божьей в нас и начала новой жизни Христовой в нас – это мы начинаем жить для Бога. Христос всю свою жизнь, которую Он жил на земле, Он прожил ради Бога, правда? Когда Христова в жизни в нас появляется, когда мы соединяемся с Христом, то мы начинаем жить ради Бога. Понимаете, Адам жил ради себя. Это была его вся жизнь на самом деле. Мы, когда были раньше в этой греховной природе, мы жили только ради себя, ради наших интересов, планов, желаний, устремлений, мыслей и так далее. Но когда мы соединились со Христом, с этим вторым Адамом, то мы стали жить как правильно, мы стали жить ради Бога. Поэтому первым признаком возрождения, спасения является проявление этой новой жизни или просто жизни ради Бога. Когда я уже не использую Бога ради своих интересов, когда я не живу в себе самом ради себя, для себя самого, когда я живу ради Бога, когда я делаю что-то ради Бога, и мне это приятно, для меня это естественно. Каждый здесь в зале может проверить себя, возрожденный ли я человек. Есть ли в моей жизни поступки ради Бога, просто ради Бога, не из-за чего-то еще? Мне так и сказано. Ибо что он умер, стих 10, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Только для Бога. Это ключевое выражение. Не ради своих желаний, но ради Бога. Да, мы можем сейчас согрешить, но все же во мне уже есть проявление этой новой жизни, которая не моя, которая не природно мне дана, которую я себе не воспитал, не получил, а которая на самом деле от Бога. И я сам себе удивляюсь, вдруг у меня появляются такие качества, это проявление плода Духа Святого, что я так поступаю. И четвертый момент, финальный момент, стих 11. Это путь победы. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Когда к нам приходит искушение согрешить, друзья, то у нас есть механизм двух шагов. Во-первых, надо вспомнить, что мы уже не обязаны поминаться греху. Мы не рабы его. Мы умерли для греха. Во-вторых, вспомнить, что у нас есть сила Божия, сила Духа Святого, направить наше тело для Божьей славы. Это не означает, что победа нам дастся легко. Иногда это будет большая борьба, но она возможна. Иногда очень трудно преодолеть закостенелые привычки греховные, но это возможно победить, потому что грех не наш хозяин. Нам нужно, друзья, сменить рабское мышление, пораженческое мышление перед грехом и начать просто жить, как царственные сыны и дочери, в победе. Мы не должны мириться с присутствием греха в своей жизни, потому что Бог нас освободил от рабства греха. Нам нужно смело раскаиваться, учиться раскаиваться и жить новой, настоящей жизнью. Потому что грешник не раскаивается, настоящий верующий раскаивается, если грешит. Мы почитаем себя мертвыми для греха, и это самый правильный путь. Рассказывает, что однажды Августин Блаженный после своего обращения шел по улице, к нему подбежала его какая-то женщина, которая была до его обращения его любовницей, и окликнула его, но он быстрее ускорил свой шаг, и она крикнула: «Это же я, Августин! Это же я!» Он же, добавив скорости к своим шагам, повернулся и через плечо крикнул: «Да, я знаю, но это больше не я. Я другой человек. Да, я был такой прежде, но сегодня этого прежнего человека больше нету. Потому что мы живы для Бога во Христе Иисусе. И когда мы так живем, друзья, то есть раньше мы жили для своей похоти, гордости, своих каких-то целей, теперь мы живем для святости, служения, молитвы, полноценной жизни. Только такая жизнь, друзья, помогает нам все дальше и дальше удалять наши прежние привычки и обретать новые, Божьи, для того, чтобы жить во всем для Божьей славы. До тех пор, пока христианин не примет эту истину о том, что Христос разрушил власть греха в его жизни, он не сможет жить победоносно, поскольку в глубине своего сердца, своей души, он все будет еще верить, что он все еще находится в клетке греха. Друг мой, верь и прими это, и так живи. Наш текст говорит довольно ясно. Путь к победе открыт. Победить грех возможно. Может быть, ты много раз пробовал победить свой грех, и не получается. Может, у тебя в семье конфликты какие-то, напряженности возникают. Мы на работе, может, отношения с кем-то. Это твое проявление твоей греховной сущности. Но у тебя есть другая природа, Богом данная, для того, чтобы жил по-другому. Проявляй ее, живи ей, так, чтобы Бог получал славу, и ты имел радость, настоящую радость. Не борись за свою репутацию. Она давно уже испорчена в глазах Бога. Твоя репутация только во Христе. Не бойся признаться о своих проблемах. Не надо скрывать, потому что Бог все это видит. Учись жить новой жизнью. Та прежняя, это ветхая жизнь. Похорони ее и забудь про нее. И не надо ее восстанавливать. Бог ее не воскрешает. Бог ее удаляет и рождает нового человека. Нужно жить новой жизнью. Если тебе сегодня стало, что ты все еще раб греха, и в сущности раб греха, то ты знаешь ответ. Это Господь Иисус Христос.